Собак на свадьбе не было тогда. После мы пошли красивые в ресторан, а потом домой переодеваться, идти гулять с собачками, собирать какашки в пакетики.
Первую лежанку мы продали чуваку из Тиндера. Я купила квартиру на деньги этого бизнеса, потом продала ее, и вот в июле этого года купила свой дом.
Тема собак захватила меня.
Иногда у меня спрашивают, а ты вообще стал уже меньше получать, да? И да, я стала получать меньше примерно в 5 раз.
Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я продюсер, собаковод и официальный представитель Министерства собачьих дел. И сегодня мы с вами будем говорить про изменения, которые в нашу жизнь приносят собаки. Но сначала хочу вам напомнить, что очень важно нам ставить лайки и оценки в зависимости от того, на какой площадке вы нас слушаете, а также писать комментарии, задавать вопросы и, возможно, дополнять нас по каким-то темам, которые мы обсуждаем. Для нас это очень важно, потому что, во-первых, это просто приятно, а во-вторых, все это помогает продвигать подкаст и делать так, чтобы о нем узнали те люди, которым он может быть полезен и интересен. Собственно, сегодня мы наконец-то говорим про вас. Хотя, конечно, про вас мы так или иначе говорим в каждом выпуске. Но сегодня у нас наконец-то дошли руки сделать выпуск, основанный на ваших историях. Я благодарю всех, кто писал нам свои истории в социальных сетях. Мы все прочитали, вы супер крутые. Отдельно большое спасибо тем, кто писал о том, как собака помогла вам при депрессивном состоянии или тревоге. Это очень большая и очень важная тема. И мы с Аней, продюсером этого подкаста, решили, что обязательно сделаем выпуск на эту тему в следующем сезоне, который, скажу вам по секрету, мы уже начинаем планировать. А для этого выпуска мы выбрали 4 истории про изменения. И первая – это история Юли, которая встретила будущего мужа благодаря собаке. Это буквально то, что я уже 2 года мечтала услышать в нашем подкасте. И, кстати, в собачьем канале еще одна девушка написала похожую историю. Так что, друзья, это точно не единичный случай, у нас уже есть статистика. Дело в том, что я уже несколько лет шучу, что мне кажется, что я своего будущего мужа встречу на прогулке с собаками. У меня в одной руке будут поводки, а в другой – пакетики с какашками. Мы с ним встретимся взглядами, запоют ангелы, и дальше мы пойдем по жизни вместе. Но это, конечно, скорее шутка, потому что все-таки, друзья, отношения – это работа, это процесс сближения, это построение взаимопонимания. И, в общем, по щелчку пальцев все не решается. Но давайте от меня вернемся к Юле и послушаем ее историю.
Всем привет! Расскажу свою историю о том, как с появлением собаки Пума моя жизнь изменилась, как я смогла выйти из не очень здоровых отношений и найти свою любовь, человека, который всегда меня поддерживает, моего мужа Ваню. Начнем с того, что собаку я хотела всегда, сколько себя помню. На день рождения, Новый год я всегда просила большую собаку у родителей, получала часто плюшевую игрушку, поэтому даже пришлось подписывать в письме Деду Морозу, что собака мне нужна настоящая. В семье у нас собаки были всегда, это были рабочие охотничьи лайки, но мне хотелось свою собаку, свою, чтобы она жила дома. Итак, мне 28 лет, я живу в городе Хабаровск, у меня есть квартира, работа, длительные, но не самые здоровые отношения, и там я, наконец, в этих отношениях получила поддержку в своем желании, наконец-то, завести свою желанную собачку. Купили мы щенка бернского зенинхунда у плохого заводчика. К счастью, я уже изучила много информации на тот момент и понимала, что заводчик не очень. Но для меня пути назад уже не было. И я думала, если не я, то кто? Через несколько недель после этого наши отношения закончились. Наличие щенка, конечно же, тоже на это повлияло. Осталась я одна с Пумочкой, у которой были просто бесконечные проблемы с желудком, отсутствие какой-либо социализации. Было сложно, я часто жалела о своем решении, плакала, в общем, как сейчас называют «папи блюз», который наложился на не самые простые обстоятельства жизни. И примерно году у нас уже сформировалось просто супер привязанность и любовь друг к другу. С Пумой мы ходили гулять в большой парк недалеко от дома и начали вливаться в собачью тусовку. Как-то на очередной прогулке мы встретили парня с типичным бешеным лабрадором. Собаки нашли общий язык, начали играть. Ну и периодически мы начали встречаться. Сначала, как обычно, просто здоровались, собаки поиграли, мы разошлись, потом начали понемногу разговаривать. Сначала, конечно, на собачьи темы, потом уже на человеческие, и уже было понятно, что у нас появилась симпатия друг к другу. Тогда же я узнала, что Фрэнк достался Ване тоже в наследство от прошлых отношений, и Фрэнки был подарком его бывшей девушке, потому что она очень хотела собаку. У нас обнаружился общий знакомый, у которого Ваня впоследствии взял мой номер телефона и написал, предложил погулять с собаками в лесу, потому что мы оба очень любим гулять на природе. Ну и дальше события развивались уже в романтическом ключе довольно быстро. По-моему, через там пару месяцев мы решили съехаться и, конечно, переживали, как собаки будут себя вести, потому что они все-таки разнополые, и Ваня с Фрэнком перебрались ко мне из соображения удобства. Ну, Фрэнки, конечно, влетел в гости, как типичный лабрадор, сразу собрал все игрушки, залез в Пумину лежанку. Пуми, как бы она спокойная, ей было все равно на такую наглость, и, в общем, сложности у нас совместным проживанием не было никаких. Первое время они бесконечно скакали, бесились, играли. Потом, видимо, поняли, что это надолго, и скачки прекратились. Началась другая сложность. У Пумы начиналась течка. Щенков, лабрахундов нам не надо было. Поэтому Фре пришлось отвезти на временную передержку. Для него это было привычно, потому что Ваня часто ездил в командировки. Фрэнки там уже как родной был. Пуму я планировала кастрировать, стерилизовать изначально, и тут пришлось немного форсировать события. Через время мы кастрировали и Фрэнка, так как его тоже не планировали в разведение, плюс он начал проявлять половую агрессию другим кобелям. В общем, жили дружно, много гуляли по красивым местам, лесам, полям, куда без собак бы нас вряд ли когда-нибудь занесло. Ездили с собаками на море. И через год Ваня сделал мне предложение, и еще через полгода мы поженились в феврале 2020-го. В общем, свадьбу пышную мы не планировали, поэтому просто решили расписаться в ЗАГСе и улететь в путешествие. И успели в последний вагон буквально. Кстати, ЗАГСом нам тоже помогла знакомая собачница, которая там работала и быстро нас записала. Собак на свадьбе не было тогда. Людей-то не особо пускали в ЗАГС, не то что собак. После мы пошли красивые в ресторан отметить это событие и потом домой переодеваться, идти гулять с собачками и собирать какашки в пакетики. Так получилось, что в тот период я уволилась с работы, и начался локдаун, и при поддержке моего мужа я начала ходить к психологу на терапию. Это, кстати, супер помогло с моей тревожностью и, как следствие, с тревожностью Пумочки. Потом я решила освоить новую профессию грумера, полагая, что если мне не понравится, все равно знания пригодятся. В итоге грумером я проработала 1,5 года, получив просто огромное количество опыта и информации в сфере зооуслуг, психологии зверей, психологии людей и кучу прекрасных друзей, замечательных девочек, с которыми мы поддерживаем отношения до сих пор. В конце 2021 года мы приняли решение перебираться на Запад, поближе к цивилизации и подальше от суровых дальневосточных клещей. Выбор пал на Санкт-Петербург, так как здесь находится главный офис компании, в которой работает Ваня. Ему согласовали перевод на работе, и мы начали планировать переезд. А вариант с самолетом мы отмели сразу, так как собачки наши большие, и их необходимо перевозить карго. Так как они ни разу не летали, мы решили не рисковать ни их, ни своими нервами и выбрали вариант авто. Так как он был привычен для собак, мы много ездили и знаем, как бы, что им будет комфортно в машине. Переезд у нас был запланирован на начало апреля 2022 года. Да, опять сюрпризы. После февральских событий, конечно, было очень тревожно. Деваться некуда уже было. Арендаторы найдены, перевод согласован. Ну и планы решили мы не менять. Правда, мечты о путешествиях в Европу с собаками на машине рухнули. В общем, основные вещи мы отправили транспортной компании, взяли необходимые для поездки, 2 мешка корма, много воды, устроили собакам чилзону в багажнике, и 2 апреля мы выехали. Маршрут наш был такой, напомню, из Хабаровска, Шимановск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Казань, Владимир и Санкт-Петербург. Это города, в которых мы останавливались на ночевке. Поскольку дорога была не близкая, нам было важно ночевать в комфортных условиях. И хочется сказать, что это реально с двумя большими собаками. Но они у нас, конечно, без проблем в поведении. Жилье искали. Первые два варианта я забронировала заранее. А дальше искали по ходу, в основном на Авито и на Циане, и по советам бывалых путешественников, наших друзей. По дороге делали остановки, выбирали съезды с трасс в лес, чтобы размять собачкам лапки. И собаки были каждый раз в восторге, им все нравилось носиться в новом месте. В места ночевок они рвались как домой, возможно, надеясь, что там будет наша квартира привычная. У Пумы были небольшие проблемы с едой, она могла отказаться есть от стресса, иногда приходилось подкидывать в корм что-то вкусное. Фрэнки, конечно же, ест при любых условиях. Иногда тревожно спали в новых местах, когда была не очень хорошая шумоизоляция. В итоге добрались мы за 12 дней без каких-либо происшествий, так как еще решили задержаться в Казани на день отдохнуть, посмотреть город. В Питере сняли студию на неделю и за этот срок нашли уже постоянную квартиру для постоянного проживания нашего. Сложностей тоже особо не было, но опять же у нас уже сложился определенный пул требований для комфорта жизни с собачками. Обязательно парк, зеленые зоны. И стали мы жить в культурной столице. Ездили в Ленобласть, были в Карелии несколько раз. А вот в центре гуляли мы нечасто, можно пересчитать по пальцам. Познакомились опять же с кучей приятных собачников, людей. Надо признать, что компания наша выглядит довольно эффектно, привлекает внимание. И опять же, благодаря собакам я узнала, что никакой я не интроверт, а очень даже любитель поболтать и познакомиться с новыми людьми. Через год мы решили, что хочется уже свое жилье. Плюс арендаторы с моей квартиры съехали, после них ее сдавать уже не хотелось удаленно. И начали подыскивать себе жилье. Требования наши расширились для комфорта собак, опять же, так как у Фрэнки обнаружился артроз, для нас стало важным наличие лифта в доме, санузла близко ко входу, чтобы мыть лапки, ну и, конечно, тех же парков и зеленых зон. Идея о доме у нас была еще в Хабаровске. Мы мечтали построить его как нам хочется, на классном участке, чтобы рядом был лес, да, понимаете, для кого. Но было страшно, непонятно, так как опыта жизни в частном доме у нас не было. Когда подходящие квартиры кончились, мы все-таки решились начать смотреть дома. И вот в начале октября мы переехали в свой домик с видом на поле в Ленобласти. И все благодаря нашим собачкам, моей женщине-собаке Пумочке и псыну Фрэнки, забота о которых нас мотивировала на постоянное движение. Хочется сказать, что история моя может звучить слишком-слишком хорошо. Конечно, были сложности, проблемы, но скажу так, что они все были решаемы, и мы не думали, что вот какие-то у нас проблемы из-за собак, и что сложности они нам доставляют. Но это было просто как факт. У нас есть собаки, поэтому мы теперь живем вот так. И часто, гуляя по очередным каким-то прекрасным глухим местам, красивым, мы думаем, если бы у нас не было собак, что бы мы вот сейчас сделали? Ну, типа, сидели бы дома, смотрели телевизор или что? А потом вспоминаем, что если бы у нас не было собак, мы бы вряд ли даже познакомились.
Как вы могли обратить внимание, благодаря собаке у Юли появилась не только семья, но и новая работа. Какое-то время Юля работала грумером. И, собственно, работа, смена работы, открытие бизнеса – это еще одна очень большая тема, про которую хочется поговорить в этом выпуске. И начнем мы с Юлии Федоровой, основательницы бренда Rachel Wow и хозяйки собаки по имени Рэйчел, которую она забрала из приюта в 2015 году.
У нас в какой-то момент возникла потребность создать ей лежанку. Тогда еще не была популярна зоопсихология, это сколько лет назад. И важно было собаке создать свое место – уютная, в которой ее никто не трогает, не беспокоит, оно ее. Мы пошли в зоомагазины, как нормальные люди, ничего там не нашли, потому что наша собака чуть больше, чем все остальные. Поэтому я со своей предпринимательской жилкой решила, что надо пойти и дотошно все изучить. Посмотрела ткани, выбрала материалы, нашла производство, изучила все наполнители, и у нас появилась первая лежанка. Потом мы поняли, что такие знания, они пропадают. Явно же не только у нас такая собака. И мы решили попробовать начать свое дело. Мы с подругой взяли же Рэйчел из приюта И мы тогда с ней вместе работали в агентстве. Мы организовывали крупные мероприятия для Сбера, для Билайна и для всяких больших крупных компаний. Это была работа, которая до определенного периода времени приносила невероятное количество удовольствия, достаточно нормально денег, но ты в какой-то момент понимаешь, что все-таки хочется вкалывать на себя, а не на кого-то. Девиз предпринимателей. Первую лежанку мы продали чуваку из Тиндера, с которым Катя общалась. У него была большая собака Маламут, и мы ему сразу же, наша первая продажа была лежанка 140 на 80. Так сказать, подтвердили свою гипотезу на максималках. Как все начиналось? Ну, давай, я буду честна, очень сложно поверить в свой проект и бросить все, чтобы начать пойти заниматься своим делом. Тогда еще не было популярно вот это вот наставничество, никто тебя не водил за ручку, чтобы помочь раскрыть все карты бизнеса, никаких не было курсов, поэтому все приходилось делать на каком-то своем интуитивном опыте. Сначала мы выполняли все сами. От закупок ткани, так как мы делали все только на свои деньги, то есть у нас не было никаких привлеченных инвестиций, мы не могли себе позволить поехать, купить рулон ткани, как, например, я делаю сейчас. То есть мои все закупки еженедельные – это рулоны. Тогда такого не было. И мы ездили конкретно под каждую лежанку, закупали там, 1,5 метра бирюзовой ткани, 1,5 метра бязи, 3 молнии. Ну, в общем, вот так вот это все выглядело. И это занимало огромное количество времени. Ты сначала как-то пытаешься с людьми общаться в Инстаграме.
Организация Meta Platforms Inc., владелец Facebook и Instagram, признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена.
Или ВКонтакте. Потом ты оформляешь заказ, предлагаешь им 100-500 вариантов тканей. Они такие выбирают потом полгода, ходят с мужьями, советуются. Возвращаются к тебе. Ты бежишь покупать эту ткань, потому что ты же обещаешь супербыстрые сроки. Приезжаешь на производство, сдаешь это все дело. Они шьют. Ты начинаешь это паковать, оформлять. Я недавно в Инстаграме рассказывала нашу там историю. И так много людей откликнулось, что помнят нас еще с самого основания. Я открываю чат, листаю на самый верх, а там вот эти вот фотографии, где мы 500 вариантов ткани предлагаем, они какие-то странные, какие-то непонятные. Я думаю, блин, люди так верили в это во все, что, понятно, это действительно было нужно тогда. Вот какое-то такое становление было. Как мы росли? Мы росли единичными количествами. То есть изначально это какие-то единичные продажи. 2 в месяц, 5 в месяц, 10-15. Но все равно, если открыть аналитику, я удивительным образом ее вела, можно увидеть, что наша диаграмма не выглядела как кардиограмма. Она выглядела как диаграмма по нарастающей. Потом она резко выросла во время коронавируса. И потом, ну, конечно, супер резко упала. Я достаточно недоверчивый человек ко всему вообще тому, что происходит. И чтобы оставить свою работу, которая приносила нормальные деньги, в которой был потенциальный социальный карьерный рост, мне помогли, и Катя, с которой мы делали Rachel Wow, мне помогли отзывы. Отзывы в огромном количестве, которые помогали читать это, видеть, что твой продукт действительно нужен. Это для меня сейчас до сих пор это один из самых каких-то важных стимулов. Отзывы, цифры, фотки клиентов. Понимание того, что твой продукт делает реально жизнь комфортнее и интереснее, проще, удобнее, спокойнее. Вот это какие-то просто принципы, очень похожие на принципы моей жизни. Поэтому и это сильно отражается на бренде. Переход из фулл-тайма в то, что я сейчас собственник своего проекта, происходил достаточно плавно. Я, в принципе, не адепт того, что нужно все бросить и бежать, сломя голову, как только ты увидел какую-то первую цифру. Я абсолютно точно уверена, что нужно быть с финансовой подушкой безопасности. Не только на какое-то время, но и просто понимать. Почему я так думаю? Потому что так проще двигаться в бизнесе. Ты увереннее чувствуешь себя защищеннее, и тебе проще управлять какими-то процессами, проще думать элементарно, проще действовать, проще, в конце концов, вкладывать в свой бизнес. Да, я сказала, что мы не привлекали никаких инвестиций, но наш задел того, что вот мы сначала работали на фулл-тайме, потом у нас была проектная деятельность, мы подключались на проекты, и потом мы плавно переросли полностью в то, что бизнес обеспечивает нас. То есть для меня это самая комфортная система, схема. В 2016 году мы произвели первую лежанку. Я где-то подучивалась, так скажем. Ну, типа вот эти курсы в нетологии были в какое-то время суперпопулярные, разные всякие. И я пыталась везде взять информацию. Камон, ее было так мало тогда, очень мало было доступной, открытой информации для маленьких предпринимателей. И это, конечно, не помогало нам. Сейчас я учусь на продакт-менеджера с аналитикой, с искусственным интеллектом и так далее. И на этом точно не закончится. Я смотрю курс и думаю, блин, да я делала то же самое, просто не знала, как это называется. Все эти года я же делаю вот именно, вот прям вот это же, только вот это называется там онбординг, а вот это называется там MVP. И я такая, офигеть, насколько у предпринимателей вот это... Интуиция развита, и очень важно за ней идти, очень важно. Моим лучшим решением было поверить в то, что первый российский семейный док-пикник в 2018 или 2019 году – это рабочая история. Мы собрали тогда более 1000 человек на открытом фестивале в Санкт-Петербурге. Мы вот, ну хорошо, не нулевые, там нолик с палочкой, собрали такое количество людей – познакомили с невероятно большим количеством док-брендов, замутили крутые интеграции, коллаборации, вообще были лекции, были встречи. Ну, в общем, был крутой фестиваль. И до сих пор кто-то приходит и говорит, а вот мы тогда узнали про вас на том первом российском семейном док-пикнике. Это круто, это круто. Вот я считаю, что мы вообще положили начало фестивалям. Я надеюсь, у меня сейчас корона не упадет, не падает, не видите? Мое самое плохое или провальное решение. Я вот несколько раз сказала про то, что мы достаточно плавно развивались. Я думаю, каждый раз, когда я так много ставлю сомнений над каждым своим решением, вот это мои самые большие провалы. Когда я думаю, ай, да ладно, это людям не интересно, не буду это делать, не буду там что-то рассказывать. Или... Ну, я не знаю, как объяснить, но каждый день это какое-то новое сомнение в каких-то предпринимательских решениях. И вот если как будто бы интуиция будет сейчас красной нитью через все мои слова, вот если чуть-чуть доверять себе и просто пробовать. Вот мне не хватает риска. Вот чуть-чуть. Потому что если бы я чуть-чуть больше рисковала, мы бы точно бы развивались быстрее. Вот для меня вот это провал. Я сейчас включу капслог в своем голосе и скажу комьюнити. Самые адекватные люди – это собачники. Вот если вы собачник, вы адекватный. Я уверена почти в этом. Я вот буквально вчера сталкивалась с людьми, которые неадекватные. И я такая, вы собачник? Нет, я не собачник. Комьюнити решает. Ты сразу понимаешь, что твой клиент заведомо адекватный. Человек, с которым можно построить коммуникацию. Вы сделали крутой продукт, вас за это похвалят, потому что так делают нормальные люди, они там пишут какие-то комментарии. Вы где-то накосячили? Ну, так бывает. Бывает, да, мы иногда косячим. Там можем лежанку не туда отправить, можем что-то там произойти, может, с лежанкой. И самое главное в этом – адекватно решить эту ситуацию. Так вот, за мою историю у меня не было ни одной ситуации, где я бы не смогла найти решение. Почему? В этом заслуга не только моя, что я там крутой какой-то коммуникатор, или как сказать. В этом еще есть заслуга человека, который купил у меня этот товар и готов адекватно воспринять ситуацию. Так что капслог включен, комьюнити – самое крутое в собачниках. Если говорить про финансовую сторону, то мне, конечно, есть здесь чем похвастаться или положить все лапы на хвост, на стол. Или положить все лапы на стол. Я купила квартиру на деньги этого бизнеса, потом продала ее, и вот в июле этого года купила свой дом и переехала, сделала ремонт. Знаешь, почему я купила свой дом? Потому что я не люблю гулять с собакой. Мне очень хотелось открывать дверь, чтобы она выбегала. Я такая классно пила кофе и смотрела, как она тусуется на зеленом газоне.
Друзья, думаю, что история Юлии впечатлила вас не меньше, чем меня. И скажу вам честно, я делаю этот подкаст и этот выпуск не только для вас, чтобы вы увидели вдохновляющий пример и поняли, что при желании интерес к собакам может стать полноценной работой. Я делаю его еще и для себя, потому что что-то мне подсказывает, что когда-нибудь у меня будет не только собачий подкаст, но, может быть, и какой-нибудь бизнес в прямом смысле этого слова, связанный с собаками. Но пока у меня его нет, я продолжаю заниматься собачьим просвещением и хочу вам напомнить о важности собачьего сна. Наши товарищи должны спать по 16-18 часов в сутки, для них это норма. Для комфортного отдыха им нужно относительно тихое место и, главное, возможность перекладываться. То есть, чтобы собака восстановилась и у нее сменялись фазы сна, для этого процесса, то есть для сна, у нее должно быть несколько мест. Это может быть и тихий угол в коридоре, и ковер в гостиной, и ваша кровать, и, конечно же, собачья лежанка. Например, от Юлиного бренда Rachel Wow. Как вы знаете, в этом подкасте мы рекламируем только то, чему доверяем сами. Так вот, у Снича, это собака нашего продюсера Ани, есть лежанка от Rachel Wow. Она как раз лежит в коридоре, где Снич может спать днем, пока Аня работает в комнате. И не могу вам не сказать, что лежанка не только нравится Сничу, но и круто выглядит и вписывается в интерьер их с Аней квартиры. Лежанки Rachel Wow делаются из прочных и одновременно комфортных для собак материалов, а внутри них качественный наполнитель, из которого делают подушки для людей. Чехлы на лежанках полностью съемные, и их можно стирать, что, как вы понимаете, очень удобно. Помимо лежанок, у Rachel Wow есть еще автокресла для маленьких и средних пород, автогамаки, сумки для прогулок и, внимание, баки для корма, чтобы хранение собачьей еды тоже стильно выглядело в вашем доме. И на все эти товары, кроме тех, что в категории сейл, бессрочно действует скидка в 10% по промокоду министерства. А если вы сделаете заказ с промокодом до конца 2023 года, вы еще и получите небольшой подарок-сюрприз от Юли. Ссылка на магазин Rachel Wow, как обычно, в описании. Несмотря на то, что это выпуск про вас, я, кажется, снова много рассказываю про себя, да, как я встречу будущего мужа, гуляя с собаками, что у меня есть амбиции в бизнесе. Но есть еще одна тема, которая меня беспокоит. Это мысли о переезде. Скажу вам честно, я не до конца и не полностью уверена, что я всю жизнь проживу в Москве, где я родилась. Не то чтобы я стремлюсь к переезду, но иногда, я думаю, вы меня понимаете, я об этом думаю. И когда я об этом думаю, я сразу начинаю тревожиться по поводу своих собак. Потому что, конечно же, если я куда-то перееду надолго, собаки переедут со мной. И если углубляться в эту тему, то меня очень беспокоит, кто будет ухаживать за собачьими шубами. Потому что, ну, я одна с этим не справлюсь. Понятно, что есть разные грумеры, понятно, что самоеды живут по всему миру, и как-то люди с этим справляются, но у меня, честно говоря, в этот момент включается сильная тревога. И, собственно, о груминге и о переезде история нашей следующей героини по имени Надя.
Привет, меня зовут Надя Лаврова, и у меня есть ушастый резеншнауцер. Она появилась у нас, можно сказать, случайно. Жили мы себе в холодной Сибири, у себя в квартире, нам стало скучно, и у нас было слишком много места. И мы решили завести собаку. Долго выбирали, смотрели разные породы. Мы мониторили объявления на Авито, на каких-то форумах, искали заводчиков и нашли заводчика ризинов и поехали смотреть, что это за шнауцеры такие. В общем, договорились с заводчиком, приезжаем, нас встретили 4 орущие собаки, 3 из них это щенки маленькие, ну, они не совсем-то и маленькие, конечно, были, и их бородатая мать. В общем, они нас облаяли, потом успокоились, начали играться, и вот из этих 3 маленьких щеняток мой муж каким-то чудесным образом стал различать одну, а она стала различать его. То есть она практически не отходила от него, она приносила ему какие-то игрушки, она постоянно вокруг него крутилась. Ну вот как в сопливых вот этих мелодрамах показывают, ну прям очень-очень мило все это было. собственно говоря, пришлось забирать ее, потому что, ну, тут уже, ну, никак. Заводчик нам не хотела ее отдавать, потому что мы сказали, что мы ни на какие выставки ходить не будем. Но она потом сдалась, и мы ее купили. И мы теперь счастливы. У нас есть очень активная, невероятно красивая собака. Она очень воспитанная. Но она прям вот душа наша. Это потрясающе. Мы очень счастливы. Забрали мы ее, значит, по-моему, в феврале, в середине или в конце, точно я не помню. Там пока карантин, пока прививки, весна наступила, стало тепло. Мы гуляли, потом наступила зима, и мы поняли, что эта собака очень мерзнет. Ей было, ну, некомфортно гулять на улице. Однажды мы с ней вышли на прогулку, на утреннюю, а я забыла ключи, забыла телефон. Я, ну, такая, да. И мы прогулялись, а было, собственно говоря, очень рано и очень выходной. Поэтому мы, нагулявшись, решили вернуться домой и не смогли, естественно, попасть туда, домой. Потому что никто не выходил, не заходил, потому что, напомню, что утро выходной. И было очень рано. И мы все замерзли, все ноги, все наши четыре лапы. Ей было очень холодно, она очень сильно плакала. И мне пришлось взять ее на руки, потому что лапки замерзли. Ну, все, это было невозможно смотреть на нее на самом деле. Она очень плакала, и я тоже плакала. И мы подумали, что почему бы... Мы поняли, что можно просто переехать. Можно переехать туда, где тепло. Совершенно случайно подворачивается просто идеальная вакансия на юге для мужа. Мы вообще не раздумывая, мы все практически собрались уже и переехали. Нам понадобилось примерно, ну, что-то около 2 месяцев на сборы из-за моего обучения. Но о нем чуть позже я расскажу. Я, как собачья мать, конечно же, стала искать квартиру, в которую пустят с нашей большой собакой. Виртуально мониторила все площадки, какие-то собачьи полянки, парки, лесочки. Я стала искать кинолога, грумера. Я мониторила ветеринарки, какие там что-то рядом есть. Ну и параллельно, естественно, я искала себе какую-то работу, что же я там буду делать в новом месте, в новом городе, чем я буду заниматься. И, собственно говоря, я вообще ничего не нашла. Ни один ответ на мой запрос не был получен. А с кинологом мы договорились заниматься онлайн. А вот вопрос с грумером, да, он остался открытым. И мне в голову пришла такая мысль, почему бы мне самой не начать щипать свою собаку. То есть, почему я не могу отгрумить свою собаку? Я решила пойти учиться. Я нашла курсы, нашла обучение, все, записалась, позвонила, оплатила. Курсы были очень атмосферными. Преподаватель оказалась тоже поклонницей тримминга. Поделилась со мной всем своим опытом. Я невероятно благодарна ей. Я нашла идеального грумера для своей собаки с жесткой шерстью. Но не сказать, чтобы, ну, нужен шерсти такой прям уход. Нужен своевременный тримминг. Нужно ее, естественно, вычесывать. Ну, с вычесом я как-то и могла как хозяин справиться. Ну, вот с триммингом это, конечно, лучше было бы доверить ее профессионалу. Собственно говоря, поэтому я и пошла учиться. Страшно было... Конечно, было страшно это переезжать в новый город, в новую профессию вливаться, какие-то незнакомцы вокруг. Но, наверное, с этим всем, с переездом меня и спасла моя профессия, потому что я наслаждалась тем, что вот я нашла свое какое-то призвание. И вот уже 2 года я стригу собак, я пропагандирую гуманный груминг и бережный подход, и уход за шерстью малыша хвостатого. Груминг — это моя основная работа, и я полностью в ней, я полностью себя реализовываю, я реализовываю свои потребности. Я, кстати, еще никогда не думала, что вот после 30 просыпается такая какая-то жажда прям к обучению. Я профессии не стою на месте. Я постоянно где-то, я постоянно что-то, я где-то учусь, я беру какие-то уроки, где-то какие-то вебинары, я на мастер-классы езжу. Ну, это очень здорово. Тема собак, ну, захватила меня. Мне это нравится. Я довольна, я рада. Тяжело, тяжело мне тоже было. Ну, вот, когда я только переехала, тяжело было мне работать в салоне с руководителем, который совершенно не знает ничего о грубинге. Это вот даже меня сейчас это все триггерит немножечко. Был очень жесткий тайминг, который не позволял рассказать хозяину, как себя вела его папунечка, понадавать каких-то советов, рассказать, что его золото самое прекрасное. Ну, то есть какая-то жажда общения. Мне категорически не нравилась вот эта дешевая салонная косметика, оборудование, инструменты. Вот это вот все мне не нравилось. И, собственно говоря, однажды я просто психанула и сказала, что следующий месяц будет последним. Все. И теперь, на сегодняшний день, у меня все самое лучшее. Я самая лучшая. Я молодец. Я очень рада за себя и за окружающих меня, моих людей. Я успеваю летать на обучающие мастер-классы, посещать разные мероприятия по грумингу и просто какие-то мероприятия, которые связаны с собакой. Я успеваю разговаривать со своими любимыми клиентами об их малышах. Я успеваю быть с мужем. Я успеваю проводить время со своей собакой. У нее должна быть хорошая жизнь, как и у нас тоже. Да, нужно не бояться и делать. Еще одна есть очень интересная вещь, связанная с как повлияла собака на нашу жизнь. Повторю, что собака у нас активная. Иногда она временами, ну, прям перевозбуд, прям дикий. И это все нужно обуздать, не держать ее в этом напряжении. И мы стали себя вести спокойнее. И исходя из этого, мы стали более расслабленными. То есть мы живем сейчас в моменте, и это невероятно круто. Я считаю, что мы очень здорово изменили свою жизнь. Наша собака изменила нашу жизнь. Ну вот как-то так.
Надя, кстати, после записи рассказала мне, что они с мужем думают об еще одном переезде. Ну, сами понимаете, корма дорожают, есть некоторые проблемы с таблетками для собак. И вот у ребят уже есть какой-то положительный опыт. И, честно говоря, меня это сильно впечатлило. Я буквально пересказывала Надину историю своей маме и говорила, что это какая-то обратная энергия моей в плане легкости подхода к решениям, которые мне кажутся дико важными и дико сложными. И вот о сложностях хочется сказать чуть подробнее, потому что, послушав три вот эти истории, вы можете мне сказать: Маргарита, ну как-то все хорошо у людей, как-то все гладко, как-то все беспроблемно, может, им вопросы какие-то не те задавала. Но так получилось, что вот, собственно, первые три истории, они такие оптимистичные, и вообще наш подкаст довольно оптимистичный. Но про деньги, как вы знаете, мне тоже важно говорить. И, собственно, четвертая история в этом выпуске – это рассказ Иры о том, как она ушла с высокооплачиваемой работы, потеряла в деньгах, но осталась счастлива.
До «Мира собак» я занималась рекламой, интернет-рекламой. Я была специалистом по контексту, по таргетированной рекламе, аналитиком, перформанс-специалистом, руководителем команд, отделов. И занималась этим 10 лет. И обожала это все. Все 10 лет – я горела своей работой, мне невероятно везло с коллегами. Точка невозврата стал вечер, когда я поняла, что я уже 2 недели беспрерывно плачу и не хочу вставать утром, потому что это утро рабочего дня. А на следующий день началась 2-дневная конференция по собакам, и я была там слушателем. И это, наверное, были 2 самых счастливых дня за весь последний год. И после этого я поняла, что все мои сомнения о том, что мне делать, уходить мне или оставаться, пробовать начинать что-то новое или нет, они понемногу отступали. Но было безумно страшно. Страшно поверить в себя, страшно, что что-то не получится. Но так у меня появился план, который, как оказалось, я давно крутила в голове, но никак не хотела в себя поверить.
потому что работать в найме было внутренне легче, чем работать на себя и строить все с нуля. В то время как параллельно у тебя есть работа, на которой ты уже 10 лет успешный специалист. Но вот с этой прекрасной работы я, уходя, нырнула в глубокий депрессивный эпизод. И такого опустошения, как тем летом, я, мне кажется, не чувствовала никогда. И меня держала на плаву мысль, что у меня есть собаки, что я хочу этим заниматься, и что я могу это делать, и делать это так круто, чтобы мне больше никогда не пришлось возвращаться работать в те условия под то жуткое давление, мир дедлайнов, шестичасовых зум-созвонов и вечного горящего велосипеда. Когда у меня появился мой пес. Это было уже больше 6 лет назад, и еще перед тем, как я его забрала, я начала искать, куда я могу пойти с ним заниматься и смотреть, что мне такого крутого прочитать, чтобы понимать его и вообще понимать, что мне делать. Мне безумно повезло, и первой найденной книжкой оказалось «Позитивное воспитание щенка» Юли Подкосовой. А на первые курсы Гектора я записала еще до того, как я его забрала, ему было всего пара месяцев. Заниматься мы, конечно, пошли, когда ему уже было больше полугода, но мне кажется, мое рвение по поводу занятий с собаками и погружения во что-то новое, оно вот так описывается. Я нахожу что-то, чем я горю, и я начинаю изучать это настолько обширно, насколько я могу. И вот пока у меня рос пес, я продолжала читать книги, а еще находила крутых кинологов и популяризаторов кинологии и гуманной кинологии. И читала их блоги, записывалась, слушала и проходила их курсы, узнавала, у кого они учились, на чьих книгах, работах, курсах они росли сами. Находила эти книги, читала их. И в какой-то момент я поняла, что обучать только моего пса мне уже не так интересно, и мне хотелось бы работать еще с собаками. И так я пошла искать первых учеников. Короче, у меня начало получаться, и это так круто, когда ты понимаешь, как что-то работает, как что-то устроено, как собака тебя слышит и понимает, как что-то до нее донести, и ты видишь, как начинает получаться у нее и у ее владельца, и как они начинают друг друга лучше слышать и понимать, и комфортно жить вместе, и как собака, которая вчера, например, кидалась на проезжающие мимо машины, сегодня спокойно гуляет с владельцем и вообще никак на них не обращает внимания, как собака, которая вчера неслась, тянула поводок, вообще не останавливалась ни на секунду, сегодня спокойно все обнюхивает, комфортно гуляет, никого не утаскивает за собой по льду, роняя вообще всех мимо проходящих прохожих. Тогда это каждый день звучало для меня как какая-то магия, и каждый раз, когда что-то получалось, я не могла поверить. Но ощущения были очень крутые. Как когда ты не умел ездить на велосипеде, тут внезапно поехал и понимаешь, что уже, наверное, больше не разучишься. Как сейчас устроена моя работа? Да, в основном она состоит из трех частей. Это занятия с собаками и их хозяевами, передержки и зоотакси. Но есть еще два проекта. Первый — это «Увожу кроликов». Он для людей, которые уезжают, переезжают с питомцами в разные точки мира. Там я модератор. Мы помогаем людям, объясняем, какие документы им надо собрать, какие прививки поставить, что сделать, как выбрать переноску и так далее и тому подобное. И это уже огромный чат на 20 тысяч человек и канал с, по-моему, уже несколькими тысячами удачных историй переезда. И второй проект — это Dog Friendly Map. Это гид по миру для собак, такая интерактивная карта dog-friendly мест. Там я модератор. Еще есть один очень классный приют «Суперсобака». Я периодически приезжаю и помогаю ребятам там гулять с собаками. И, наверное, это тоже такая галочка помощи тем, кому ты можешь помочь. Занятия, передержки, зоотакси составляют, мне кажется, 75%, 80% от всего, что я делаю. Я не жалею о том выборе, который я сделала. Иногда у меня спрашивают, а ты вообще стала уже меньше получать, да? И да, я стала получать меньше примерно в 5 раз по сравнению с тем, сколько я зарабатывала в рекламе. Вот 7 лет назад я сама бы, на самом деле, не поняла, в чем смысл. И сейчас я знаю. Сейчас для меня смысл в том, чтобы то, что я делаю, приносило мне ощущение счастья и того, что я помогаю другим. Я не хочу обратно в рекламу. Возможно, там где-то есть проект моей мечты, который меня ждет. Если это так, значит, мы с ним встретимся. Но вот прямо сейчас и на ближайшее обозримое будущее я счастлива и буду безумно счастлива продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Делать жизнь собак и их владельцев счастливой и комфортной. Любите собак.
Кстати, вы знаете, история Иры меня натолкнула на мысль о том, что в прошлом выпуске про деньги я вас немножко обманула или ввела в заблуждение. Я прошу прощения и сейчас буду извиняться и вносить уточнение. Дело в том, что я забыла еще про 2 статьи расходов. Ну, или, может быть, 1,5. Их можно назвать 1,5. В 5-м пункте мы говорили про разные услуги, связанные с собаками. И я там почему-то ничего не сказала про выгульщиков, ситтеров и передержку. Собственно, вам может понадобиться такая услуга, если, например, вы заболеете и не сможете выходить на улицу, а с собакой кто-то должен будет погулять. Или, например, вы часто ездите в командировки, у вас нет каких-то близких людей, которым можно оставить собаку, и тогда вам нужна будет передержка. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего бюджета. Ну а последняя категория, она, знаете, самая непредсказуемая. Наверное, она называется так. Это последствия амбиций собаки вмешаться в ваш ремонт или дизайн вещей, которыми вы обладаете. Я думаю, вы уже поняли, о чем я говорю. Так бывает, что собаки нервничают и, например, грызут обои, обдирают их, ковыряют плинтуса. Миша пришел, ковер ковыряет. Миш, слава богу, это наш ковер. Миш, скажи, слава богу, это наш дом. Миш, ты можешь здесь все погрызть, все, что хочешь. Тебе за это ничего не будет. В общем, бывает так, что собака может съесть диван, разодрать кресло. И если вы живете в съемной квартире, то этот вопрос обязательно нужно предусмотреть. А еще в 1-м сезоне у нас был обязательный вопрос. По-моему, он звучал так. Что самое дорогое уничтожала ваша собака? И там просто невероятный калейдоскоп примеров. Например, у Оли Осиповой собака съела туфли Прада. А еще как-то раз она съела ее паспорт. В общем, бывает очень по-разному, но теперь моя совесть чиста. Я, кажется, рассказала вам про все возможные категории трат на собак. И если говорить про последний вопрос, в этом сезоне он звучит так. Что вам дает силы? И я как бы задаю его сама себе и отвечаю так. Силы мне дают люди. Люди, их истории, то, как они преодолевают сложности. Поэтому для меня этот выпуск особенный. Он дал мне много сил, он дал мне много вдохновения. И, наверное, даже понимание, что как бы банально это ни звучало, но, в общем, так или иначе, во многом все в моих руках. Друзья, спасибо, что дослушали до самого конца. Еще раз напоминаю вам про лайки, оценки, отметки, комментарии и вопросы. И до новых встреч!